Говорит Радио Свобода. Дональда Трампа критикуют за контакты с Кремлем.
Критерии, по которым можно подвергнуть президента импичменту, столь размыты, что даже сомнительное поведение президента может стать поводом для начала процесса импичмента.
Олигарх-миллиардер вступил в спор с Алексеем Навальным.
Чтобы заявить о честности российского бизнеса, Усманов не нашел ничего лучше, чем сняться в роли старого уголовника.
От Путина и Кадырова требуют прекратить преследование геев.
Российские граждане имеют право быть свободными, жить по законам свободной страны, вне зависимости от своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Эта неделя была крайне сложной для президента США, и большинство неприятных новостей, которые получал Дональд Трамп, связаны с Россией. Слово «импичмент» журналисты и политики произносят все чаще. Хроника событий в репортаже Юрия Жигалкина из Нью-Йорка.
Президент Трамп отправился в пятницу в свое первое международное турне. Но неприятные для него новости продолжали появляться, даже когда президент был в воздухе. С первой сенсацией в пятницу выступила газета «Нью-Йорк Таймс». Некий анонимный источник процитировал репортеру газеты часть стенограммы встречи Дональда Трампа с Сергеем Лавровым и Сергеем Кисляком. Согласно стенограмме, встречаясь с российскими функционерами на следующий день, после того, как он отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми, президент Трамп объявил своим российским гостям, что он только что уволил главу ФБР, чокнутого человека. «Я находился под серьезным давлением из России. Теперь это давление спало», — с облегчением сказал президент и добавил, что он сам не являлся объектом расследования. Пресс-секретарь Белого дома не оспаривал подлинности этих заявлений, а некоторые юристы увидели в этом заявлении потенциальную улику, свидетельствующую о том, что президент пытался помешать действиям правоохранительных органов, расследующих вмешательство России в президентские выборы. Чуть позже в пятницу газета «Вашингтон-Пост» сообщила, что в ходе этого расследования связи людей из окружения Дональда Трампа и представителей России внимание ФБР привлек высокопоставленный сотрудник администрации Трампа. Источники газеты, правда, подчеркивают, что это не означает, что обнаружены факты незаконных действий бывших и нынешних сотрудников Дональда Трампа. И уже поздним вечером в пятницу стало известно, что Джеймс Коми выступит на открытом заседании Сенатского комитета по делам разведки, где, как ожидается, он расскажет о подробностях своего частного разговора с президентом Трампом, того самого разговора, во время которого президент якобы предложил директору ФБР прекратить российское расследование. И, как сообщил CNN, некий друг Коми, бывший директор ФБР, теперь считает, что Дональд Трамп действительно хотел оказать на него давление. На вопрос о том, что в реальности стоит за всеми этими данными, слухами, предположениями, кроются ли за ними незаконные действия, к которым причастны люди из окружения Дональда Трампа, в конце концов ответит специальный прокурор Роберт Мюллер, возглавивший в среду вечером расследование ФБР. Приказ о его назначении подписал заместитель министра юстиции США Род Розенстин. Роберт Мюллер, сам бывший директор ФБР, получил широкие полномочия для расследования дела о вмешательстве России в американские выборы и возможных связях людей из предвыборного штаба Трампа с российскими представителями. Согласно заявлению Министерства юстиции, это назначение не координировалось с Белым домом. О назначении специального прокурора советнику президента Трампа сообщили за полчаса до обнародования официального заявления. Назначение специального прокурора подводит черту под 10 днями напряженного противостояния между президентом Трампом и его оппонентами, воодушевленными серией утечек конфиденциальной информации, которая позволила поставить тревожные вопросы о действиях президента. Десятидневный кризис начался 9 мая, когда президент Трамп внезапно отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. Официально это было сделано по рекомендации руководства Министерства юстиции, которое пришло к выводу, что директор ФБР действовал вне рамок правил во время расследования по делу об использовании Хиллари Клинтон частной электронной почты для официальной переписки в бытность ее госсекретарем. Неожиданное увольнение главы ФБР, курировавшего российское расследование, всколыхнуло традиционных критиков Трампа. Но представители Белого дома настаивали, что Россия к этому решению президента не имеет отношения. Однако на следующий день сам президент Трамп объявляет, что в действительности он давным-давно хотел уволить Джеймса Коми и что Россия была у него на уме, когда он принимал это решение. Мало того, в этот же день президент встретился в овальном кабинете Белого дома с министром иностранных дел России и российским послом в Вашингтоне, тем самым человеком, контакты с которым привели, по сути, к отставке советника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Причем поначалу Белый дом не афишировал факт встречи президента с российским послом. Дальше больше. Агентство ТАСС публикует фотографии с изображениями президента, обменивающегося рукопожатиями с российским послом. Белый дом, как сообщается, не ожидал, что эти фото будут обнародованы. Едва этот эпизод стал забываться, как газета «Вашингтон-Пост» опубликовала информацию, полученную из анонимных источников, о том, что во время этой самой встречи президент по неосторожности поделился с российскими гостями совершенно секретной информацией о попытках террористических групп заложить взрывные устройства в компьютеры-ноутбуки, перевозимые в самолетах. Информация якобы была предоставлена страной-союзником под строжайшим секретом. Представители Белого дома тут же опровергают эту информацию, но опровержение не выглядит убедительным, на взгляд комментаторов, и вызывает новые вопросы. Наконец, «Вашингтон-Пост» обнародует то, что для критиков Дональда Трампа выглядит обвинительным документом. Памятную записку бывшего директора ФБР Джеймса Коми, написанную в феврале по свежим следам его приватного разговора с президентом. Во время этого разговора президент Трамп якобы мягко предложил Коми спустить на тормозах расследование о связях Майкла Флинна с россиянами, близкими к Кремлю. Этот документ дал поводы для первых скептичных заявлений с призывами докопаться до истины из уст нескольких видных республиканцев, которые до сих пор воздерживались от критики президента. Информация о записке Коми заставила некоторых экспертов заговорить о параллелях между этой историей и Уотергейтским скандалом, в результате которого ушел в отставку президент Никсон. Кое-кто даже завел разговор о возможности импичмента президента. Однако руководство республиканцев в обеих палатах Конгресса пока не видит в действиях президента повода для повышенного беспокойства и обещает заслушать бывшего директора ФБР Джеймса Коми с тем, чтобы докопаться до истины, так сказать, нормальным путем. Назначение специального прокурора, курирующего российское расследование, то, что до сих пор отказывалось сделать Министерство юстиции, было встречено в основном с одобрением и республиканцами, и демократами. Сам президент Трамп приветствовал в среду назначение специального прокурора, заявив, что тщательное расследование подтвердит отсутствие всякого сговора людей из его окружения с представителями России. Однако на следующий день президент уже назвал это назначение «охотой за ведьмами». Естественно, себя он видел как раз в роли этих самых ведьм. Как говорит в интервью «Радио Свобода» Илья Шапира, юрист, научный сотрудник Вашингтонского института имени Катона, эта история имеет прежде всего политическую подоплеку. Возможно, наиболее серьезной выглядит памятная записка, которую Джеймс Коми написал после февральской встречи с Дональдом Трампом, где он пишет о том, что Трамп призвал его прекратить расследование, связанное с Майклом Флинном, бывшим советником президента по национальной безопасности. Если даже этот факт имел место, то, на мой взгляд, его едва ли можно трактовать как попытку президента препятствовать правосудию. Ведь сам глава ФБР не счел в тот момент необходимым привлечь внимание своего начальника, генерального прокурора, к потенциально незаконной просьбе президента. Если же он считал, что это незаконная просьба и формально не сообщил о ней, то он сам мог нарушить закон. Тем не менее, критерии, по которым можно подвергнуть президента импичменту, столь размыты, что даже сомнительное поведение президента может стать поводом для начала процесса импичмента. Самое главное во всем этом то, что мы не знаем деталей этой истории. Что было сказано, кем, когда. Мы практически ничего не знаем о расследовании российского вмешательства в американский избирательный процесс и о том, были ли выявлены связи окружения кандидата Трампа с российскими представителями. Поэтому самой уместной реакцией в данной ситуации, как мне кажется, была реакция руководителей Сенатского юридического комитета, которые затребовали записи, сделанные Джеймсом Коми и другими участниками бесед. В какой-то момент Конгресс может счесть необходимым сформировать специальный комитет для расследования этой истории. Немногие, нужно сказать, публичные защитники президента настаивают на том, что во всех этих якобы подозрительных действиях Дональда Трампа нет ничего незаконного. Дескать, его противники незаконно сливают прессе очень сомнительные сведения о прегрешениях президента, устроив, по сути, политическую охоту на Дональда Трампа. Иными словами, раздувают много шума из ничего. Похоже на правду? Политическая борьба всегда является ключевым ингредиентом в таких ситуациях. Сама процедура импичмента является политическим инструментом. В
Конституции отстранение президента предусмотрено в наказание за тяжкие преступления и проступки. Что является этими тяжкими преступлениями и проступками? В конце концов, определяют законодатели, которые обладают правом импичмента президента. В нынешней администрации действия президента Трампа представляют собой крайне необычное явление в истории Соединенных Штатов. Одновременно американское общество, Конгресс, политическая элита поляризованы так, как она не была возможна со времени гражданской войны. Совершил ли Дональд Трамп действия, которые выглядят неуместными? Без сомнения. Он ведет себя так, как не вели себя его предшественники. Все это создает ситуацию со многими неизвестными. Я думаю, сейчас прежде всего нам необходимо получить информацию. Как мне видится в данный момент, все, что мы знаем о контактах окружения кандидата Трампа с российскими представителями, дает основание в основном ставить вопросы об этической подкладке этих событий или политической уместности этих контактов, а не о нарушении законов. Сейчас немало комментаторов начали проводить параллели с Уотергейтским делом, в результате которого президент Никсон был вынужден уйти в отставку. Сравнимы эти случаи с вашей точки зрения? Что представляло собой Уотергейтское дело? В его основе был взлом сейфов в штаб-квартире Демократической партии. Это уголовное преступление. Было ли оно совершено по указанию Белого дома, неизвестно. Затем были попытки со стороны администрации Никсона помешать расследованию этой истории Конгрессом. В том случае были очевидные нарушения закона. Непонятно, имели ли место нарушения закона администрации Трампа. Например, президент имеет полное право отправить в отставку директора ФБР. В том, что касается намека на то, что хорошо было бы прекратить расследование российских связей Майкла Флинна, который, по словам президента, является хорошим человеком, за которого он ручается, то если дальше этого намека дело не пошло, то такое предложение, как вам скажут специалисты по конституционному праву, не поднимается до уровня наказуемого проступка. Я думаю, пока невозможно сравнивать все это с Уотергейтским скандалом. Тем не менее, в такой ситуации решение о том, заслуживает президент импичмента или нет, политическое решение. Оно принадлежит Конгрессу. Вопрос в том, останется ли у президента политический капитал после этого шума в прессе. Владимир Путин, предлагающий Конгрессу записи разговора Трампа с Лавровым, помогает президенту США или подставляет его? Вообще, стоит ли Путину так подразнивать Вашингтон, как вы считаете? Я не знаю, как правильно квалифицировать действия Путина, либо как попытку всучить дезинформацию, либо как попытку добавить хаоса и без того в хаотичную ситуацию. По-видимому, это наиболее точное определение. Именно так Кремль, скорее всего, и действовал во время президентской кампании в США. Вряд ли это была операция с целью достижения определенного результата. Скорее всего, это была попытка внести нестабильность и хаос в избирательный процесс.
На вопросы Юрия Жигалкина отвечал американский юрист Илья Шапира. Вы слушаете «Радио Свобода». Для русскоязычных блогеров главными темами недели стало обращение Алишера Усманова к Алексею Навальному и решение украинских властей блокировать ВКонтакте и другие российские ресурсы. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
В апреле, после публикации расследования о тайных владениях Дмитрия Медведева, миллиардер Алишер Усманов подал в суд на оппозиционера Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией. Накануне суда, назначенного на 30 мая, магнат решил публично обратиться к Навальному посредством видеоролика, который был опубликован в YouTube и ВКонтакте.
Я думаю, что пора назвать тебя тем, кто ты есть на самом деле. Тем более, что ты сам давно меня об этом просил. Ты говоришь и просишь, чтобы Алишер Усманов назвал тебя негодяем. Ты вот сейчас сядь поудобнее. Я попробую спокойно, не торопясь, объяснить людям, почему это именно так. А цель вот таких, как ты, Алексей Навальный, это создание образа российского бизнесмена, который не умеет ничего, кроме как воровать, не умеет ничего создавать. И это тоже вранье. И твои потуги меня оболгать. Это лай моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный.
Стиль и содержание видеообращения поразили многих комментаторов до глубины души. Евгения Альбас.
Распальцовка Усманова – это поразительный документ эпохи. Смотрящие по камере учат вновь прибывшего правилам тюремного тона.
Телеграм-канал «Киты плывут на вписку с ЛСД».
Хоп, мусорок, не шей мне срок, машина Зингера иголочку сломала.
Глеб Морев.
Чтобы заявить о честности российского бизнеса, Усманов не нашел ничего лучше, чем сняться в роли старого уголовника.
Павел Новиков.
Когда будете смотреть видеообращение Усманова к Навальному, обязательно включите саундтрек из «Крестного отца». Не пожалеете.
Николай Травкин.
Посмотрел обращение Алишера Усманова, и что-то оно напомнило. Напористость, близкая к агрессии, демонстрация готовности перейти от слов к физическому воздействию, неприкрытое желание показать себя человеком тертым, бывалым, авторитетным по обе стороны закона. Вот где-то недавно совсем это было. И когда в конце спича один из трех самых богатых людей Лондона произнес «Тьфу на тебя!» вспомнил. Это же наш представитель в ООН со знаменитым «Смотри мне в глаза».
Недаром выступление Усманова понравилось Марии Захаровой.
То, что сделал Алишер Усманов, записав видеообращение к Алексею Навальному, будут изучать в вузах и колледжах специалисты по риторике и пиару. Великий же и могучий имеет для таких случаев четкую и далеко не новаторскую классификацию «положить на». И Усманов положил на Навального, так что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Круто, потому что по-мужски.
Большинство комментаторов, однако, постановило, что до настоящего видеоблогера миллиардеру пока далеко. Твиттер тот самый Мартин.
Усманов совсем не знает видеоблогинга. Снял на 11 минут, без музыки, без вставок с мемасами. Обложку яркую не сделал.
Александр Морозов.
Усманов политически проиграет. Невозможно себе представить, чтобы люди 25-35 лет отнеслись с симпатией к такому сценическому образу, который он предлагает. В кадре старый обрюзгший человек. Папик, в худшем смысле. Разговаривающий свысока, гордый собой. Да, конечно, в окружении Путина ему этот ответ засчитают. Но с точки зрения аудитории Навального, Усманов, в общем-то, только подогревает желание выйти и 12-го, и в любой другой день. Думаю, что при просмотре у 20-летних не возникает ничего, кроме вот таких, как этот папик, и надо валить.
Телеграм-канал Давыдов Индекс.
Алишер Усманов показал на YouTube, что в интернете все равны. В какой-то момент люди становятся просто пользователями и, как правило, не самыми искушенными в том случае, если пытаются опираться на оффлайн-заслуги, которые в сети не ценятся. Отсутствие понимания современной жизни, как потока, сыграло с автором злую шутку. Очень обидно, что один из глобальных игроков современной технологии показал такой уровень мастерства пользователя.
Некоторым комментаторам, впрочем, выступление показалось искренним и непринужденным. Анастасия Рубцова.
Хрустальный стакан Усманова так же хорош, как пресловутая югославская стенка, и вызывает ту же щемящую ностальгию. Как будто гудрона пожевал или в очереди за сметаной на развес по талонам постоял. Но в моем лице Усманов приобрел горячего поклонника. Во-первых, за искренность. Человек обиделся, и человек об этом говорит. Не мстит втихомолку, хотя мог бы. Не держит покерфейс, как подсказывают ему пиарщики, а показывает свою уязвимость и человечность.
Антон Красовский.
Вот чем мне нравится Алишер Бурханыч, так это своей аутентичностью. Он не косит под академика, под правозащитника, под философа. Он вот такой, каким он и был. Простой, конкретный мужик.
Марат Гельман.
С удовольствием послушал. Стиль, конечно, впрочем... Без комментариев. Но, по-моему, это первый удачный шаг власти против Алексея, чем бы ни кончилось.
Егор Холмогоров.
Тут прикол в том, что Леша Навальный считает своих жертв за пассивную протоплазму. Он будет их мочить, а они не будут опускаться до объяснений с ним. Усманов пошел другим путем и адски Навального затроллил. «В отличие от тебя, я отсидел. Я интернет не использую, я его развиваю. Это же готовые мемы».
Впрочем, многие пишут о том, что публикация ролика может оказаться не столько искренним жестом, сколько попыткой освоения властями новых медиаформатов. Твиттер мысли президента.
Владимир Владимирович, вы смотрели видео обращение Усманова Навальному? Я его писал.
Обращение сравнивают с другим взорвавшим на неделе YouTube роликом, клипом певицы Алисы Вокс «Малыш», в котором она в образе сексуальной учительницы призывает школьников не ходить на митинги протеста. Источники утверждают, что заказчиком клипа стал бывший сотрудник Кремля. Сергей Смирнов.
Надеюсь, Никита Иванов заплатил 2 миллиона рублей за видеообращение Алишера Усманова.
Кирилл Шулика.
Вообще все идет как надо. Была Лидия Аркадьевна, всякие блогеры, фамилии которых я не то что забыл, а не знал. Но ведь политика поменялась, кадры внутриполитические поменялись и подходы. Теперь с Навальным ведут борьбу рэпер Птаха и Алишер Усманов, так что олигарх в хорошей компании. Кстати, Алисе Вокс за ролик про Навального заплатили 2 миллиона рублей. Неужели у Усманова все так с деньгами плохо? Хотя, может, у него повышенный бюджет, конечно.
Многие пишут, что прямым обращением Алишер Усманов осчастливил Навального. Теперь политический капитал оппозиционера подрастет. Аркадий Дубнов.
Навальному поперло редкостно.
Евгений Минченко.
Выход на прямую полемику с кандидатом в члены Политбюро 2.0 Усмановым – это, конечно, успех для Навального. Подобный видеоответ миллиардера на 12 минут, да еще и с обращением на «ты» – большой пиар-подарок. Это вкупе с судом – долгоиграющий информационный повод.
Твиттер – выборная навка.
Алишер Усманов выглядит как идеальная модель для советских агитплакатов про буржуев и капиталистов. Иногда кажется, что их с него и рисовали.
Остап Кармоди.
Посмотрел видеообращение Джаббы Хатта к хану Соло. Очень понравилось.
Роман Антоновский.
Лучшего противника для Навального, чем Усманов, придумать сложно. Это просто квинтэссенция всего, что не любит простой русский человек. Это все равно, что амазонская жаба записала бы видео против пухлого, пушистого, белого котика.
Твиттер «Белая река».
Сначала Навальный Гитлер. Сразу после слива дождю о планах представить его Гитлером. Продакшн – полное дерьмо. Непонятно, на кого вообще это рассчитано, кроме как на сторонников Навального ради поржать. Дальше «Коммерсант» пишет, что ЕР начнет привлекать видеоблогеров к борьбе с протестной молодежью. Это на следующий день после отвратительного клипа Алисы Вокс, который опять вызывает только прилив народной любви к Навальному. Утром 18 мая Алишер Усманов выступает в формате десятых по понятиям своих золотых 90-х и дает понять, что Алексей Навальный – серьезный политик, перед которым один из главных бизнесменов страны должен лично держать ответ.
Алексей Цветков.
Давайте зададим себе простой вопрос. Что будет, если оппозиционно настроенный старшеклассник или первокурсник, ходящий на митинги, посмотрит этот клип? Какова будет его реакция? Наверняка он досмотрит клип до конца, улыбнется, польщенный таким вниманием, хитро подмигнет Алисе на экране и отправится на очередной антипутинский митинг, потому что он хочет, чтобы про него и дальше снимали клипы, репортажи, фильмы, писали блоги, книги и исследования. Это же круто, быть персонажем массовой культуры. Еще круче, когда тебя публично уговаривают остаться дома и никуда не соваться. Сразу чувствуешь себя как минимум Че Геварой, которого не остановить.
Алексей Рощин.
Получается так, что Усманов очень мощно сработал на раскрутку Навального. Но зачем? Не может же быть, что Навальный ему за это заплатил. В шахматах есть такая поговорка «везет как первому призеру». Имеется в виду, что обычно именно победителю, вроде бы опытные и солидные соперники, периодически подставляют фигуры или не ставят мат в один ход. С Навальным такие вот счастливые подставы тоже случаются в последнее время все чаще.
Есть даже версия, что Усманов с Навальным работают в тандеме. Станислав Яковлев.
А представьте, что русским Трампом окажется Усманов. А вся деятельность Навального – это просто прелюдия к вхождению Усманова в реальную политику.
Есть, правда, и мнение, что истинный адресат ролика вовсе не Навальный. Телеграм-канал «Политджойстик».
Пересмотрел Усманова. Ему по барабану, кстати, все зрители, кроме одного. Ему-то и адресовано видеообращение. И это не Навальный, это Медведев. Такое дорогого стоит, и Усманов точно это знает.
Есть и версия, что Усманов записал обращение, мягко говоря, не полностью по своей воле. Сергей Шелин.
«Мне одному жаль Усманова. Вытащили из дворца, заставили плясать и скакать перед Навальным, как цепного медведя. Да смешно. Ужасный век, ужасные сердца».
Спутник и погром.
Алишеру Бурхановичу позвонили из Кремля и сказали, что для истеричной президентской кампании нужен более-менее раскрученный соперник, иначе народ на участки не пойдет. Поэтому, Алишер Бурханович, несмотря на твои седины, садись и раскручивай.
Карпускула.
Можно только предположить, что его попросили перевести все стрелки на себя. Теперь это не война ФБК с Медведевым, а война Навального с Усмановым. И не из-за коррупции, а из-за личных нападок, на которые Усманов лично же и отвечает. И чем более личными эти разборки будут выглядеть, тем лучше, и пусть будут выведены на неофициальную территорию, где-то в интернете. А где же в этом шоу Дмитрий Анатольевич? А как-то нигде. Исчез.
Леонид Волков.
Конечно, есть версия лайт. Усманова попросили записать это видео, чтобы переключить повестку. От противостояния Навальный-Медведев или Навальный-Кремль уйти на противостояние Навальный-Усманов, то есть Навальный-олигархи. Но есть, увы, и версия хард, и она мне не нравится. Готовится какая-то новая атака на Алексея, похуже зеленки, а видео позволит списать ее на Усманова.
Алексей Навальный.
Продюсеры, создающие видеоблогеров, могут нервно курить в стороне до конца жизни, ведь мы сделали видеоблогера из Алишера Усманова, российско-британско-швейцарского олигарха, обладателя состояния в 15 миллиардов долларов. он записал ко мне видеообращение, где покровительственно, называя меня на «ты» и «Леша», объясняет всем, что он самый честный человек на свете, налоги платит даже больше, чем надо, и много жертвует на благотворительность. Конечно же, Бурханычу я отвечу по пунктам, и чтобы не было вопросов в том, что аудитория нашего канала увидит мой ответ и не увидит обращение Усманова, я ставлю его видео целиком на наш канал.
Обращение Усманова без помех можно смотреть на Украине. YouTube там не заблокирован. А вот соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, их главный акционер в конечном итоге тот же самый Усманов, повезло меньше, как и сервисам Яндекса. Указом Петра Порошенко о расширении санкций против России предписано заблокировать российские соцсети на территории Украины. Это решение вызвало неоднозначную реакцию. Критикуют его как россияне, так и украинские пользователи. Твиттер Ютака ОК.
Смотри, Украина решила стать Китаем со своими блокировками интернет-сервисов. Только у Китая есть на все альтернативы.
Александр Володарский.
Как по мне, Одноклассники, ВКонтакте и Mail.ru должны быть строго запрещены в госучреждениях. Чиновникам с почтой на Яндексе или Mail.ru по пальцам линейкой бить надо. За Касперского на служебных компьютерах можно и палкой. Но запрещать что-либо на уровне провайдеров недопустимо. Это крайне опасный прецедент.
Сергей Ерженков.
Интересно, а Порошенко в курсе, что Google нам, россиянам, показывает Крым как часть России? Предлагаю срочно заблокировать Google.
Иван Преображенский.
Спонсор указа Петра Порошенко – Марк Цукерберг. На самом деле, это крайне ошибочное решение. Подросткам ничего нельзя так в лоб запрещать. Закончится это тем, что молодежь массово начнет преодолевать запреты, попутно будет читать и другие запрещенные сайты, то есть потреблять кремлевскую пропаганду в удвоенных размерах. И вся система запретов будет серьезно повреждена.
Решение украинских властей подвергли критике вполне лояльно настроенные по отношению к Украине российские оппозиционеры. Дмитрий Гудков.
Украина решила блокировать Яндекс, ВКонтакте и Одноклассники. Россия ответила намерением заблокировать Телеграм. Народы, братья. Никоим образом не желая обсуждать политику властей Украины, нам и своих хватает, отмечу главное – любые запреты, блокировки, отрезания, чтобы не выросло – это архаичная политика прошлых веков, когда казалось, что пограничный столб можно вбить людям в головы. К счастью, это не так, и во всем мире уже близко к приходу к власти поколения, которое об этом знает.
Леонид Волков.
Глупость. Позор. Огромный удар по украинскому интернет-бизнесу. Волшебный подарок путинской пропаганде.
У запрета нашли свои рьяные апологеты. Опять-таки, не только среди граждан Украины. Марк Фейгин.
Решение Украины о блокировке Яндекса, Одноклассников и остального пропагандистского барахла правильное, но недостаточное. Надо жестче.
Александр Рыклин.
Я, кстати, считаю, что Петр Порошенко имел полное моральное право заблокировать ресурсы, которые, с точки зрения украинской стороны, способствуют агрессии против Украины. А мы, граждане страны, которая ведет агрессивную войну против Украины, осуждать и даже обсуждать это решение. Наоборот, никакого морального права не имеем.
Владимир Варфоломеев.
Когда идет война, стороны всегда ограничивают поток пропаганды своих противников. Было бы странно, если бы во время Второй мировой советские власти на своей территории разрешали свободно вещать немецким радиостанциям и издаваться нацистским газетам.
Впрочем, по-своему рады запрету не только патриоты Украины, но и антиукраински настроенные комментаторы. У них появился неплохой повод позлорадствовать. Сергей Шмидт.
С безвизом демократическая Украина стала развиваться по-европейски с удвоенной скоростью.
Максим Шапка.
Россия – Мордор на словах, а Украина – на деле.
Ольга Туханина.
Правильно у нас говорили. Нам самим не надо делать ничего по отношению к Украине. Они сами аккуратно все сделают в свое время.
Кстати, российские чиновники предсказуемо начали ругать Украину и защищать свободу слова, что вселило в некоторых комментаторов надежду на то, что теперь в России будут меньше блокировок. По принципу от противного. Евгений Фельдман.
Хочется верить, что своим идиотским поступком Порошенко спас Телеграм от блокировки в России.
Екатерина Шульман.
Я так понимаю, украинские власти, как Марк Курций, бросились в пропасть в полном вооружении и спасли нас всех. Наши и раньше не имели особой решимости и ресурсов для блокировки международных сетей, а теперь уже точно ни Facebook, ни YouTube нам не закроют, потому что нельзя же быть как на Украине. Бонус. В ближайшие дни мы услышим множество либеральных речей от российских официальных лиц и депутатов о том, как ценна, свята и неприкосновенна свобода слова в интернете, и как глупа и бессмысленна политика запретов.
Андрей Мальгин.
Те же самые люди, что заблокировали Навального, Каспарова, Грани, теперь вещают, что блокировки в нете бессмысленны. Ну так разблокируйте.
Михаил Пожарский.
Я всегда говорил, что позиция российских властей называется «выборочное низкопоклонство перед Западом». Когда в Америке негров линчуют, у нас обязательно тоже будут кого-нибудь линчевать, ссылаясь на прогрессивный западный опыт. А когда в Америке негров от рабства освобождают, скажут, что нечего на этот Запад смотреть, бездуховность там одна. Когда блочит Роскомнадзор, всегда напомнят, что в Европе так же делают. Вот на Терезу Мэй посмотрите. Но когда блочат в Украине, тут же речи Роскомнадзора становятся неотличимы от Роскомсвободы. Свобода.
Не интернетом единым. 16 мая ФСБ распоряжением Путина получило право изымать земельные участки. Евгений Левкович.
Сегодня на всех федеральных каналах главная новость дня – блокировка ВКонтакте и Яндекса, а также запрет георгиевских ленточек в Украине. Не первое, но главное. Большие 10-минутные сюжеты, эксперты, политологи, бизнесмены, профессиональные патриоты. При этом сегодня тут, в России, Путин прямым своим указом разрешил ФСБ изымать недвижимость и землю для своих нужд. Просто приходить и отбирать. Когда угодно, у кого угодно. Об этом либо одной строкой, либо вообще ни слова. Генрих Гейне в таких случаях говорил: «Собака в наморднике лает задом».
Татьяна Елисеева.
Шел 2017 год. В России ввелся рэкет на законном основании.
Михаил Тевосян.
Теперь ФСБ имеет право изымать любую собственность граждан. Полное погружение в эпоху Ивана Грозного и опричнины.
Владимир Рыжков.
Отмена основополагающего права на частную собственность означает автоматически, что все прочие конституционные права тоже отменяются и ничем не защищены.
Среди комментариев преобладают мрачно-саркастические. Михаил Калужский.
И хотя нам прошлого ничуть не жаль, лучшее, конечно, впереди.
Наталья Савельева.
Я помню, лет 10 назад многие считали, что выбирать во власть надо тех людей, которые уже у власти. Новые придут, будут много воровать, а старые, мол, уже себя обеспечили. Глядишь, направят ресурсы на процветание страны и простых граждан. Ха-ха-ха, три раза. Ответ на вопрос, когда они уже нажрутся? Никогда.
Твиттер «Записки сумасшедшего».
Путин разрешил ФСБ изымать у граждан для государственных нужд земельные участки, недвижимость, почки, печень, сердце и другие органы.
Нашлись и комментаторы, которые отнеслись к появлению указа с пониманием. Надежда Смирнова.
Не могу сказать, что я сторонник данного указа, но по работе сталкиваюсь в масштабах страны, а не Подмосковья, с тем, что там, где просто, извините за выражение, даже сортир не должен стоять, оказывается построен некоторый, образно говоря, павильон. И этот павильон – результат приватизации или отголоски безнадежных 90-х.
Многим хотелось бы верить, что все не настолько плохо. Сергей Федосеев.
Изъятие означает выкуп по оценочной и кадастровой стоимости и распространяется на объекты, пригодные для размещения личного состава. Вашу трешку в Пензе никто отбирать не будет.
Но другие комментаторы вспоминают, что аналогичное право недавно получили и другие силовые ведомства. Владимир Карипанов.
А вы не заметили, что как-то незаметно, но уверенно, надежно государственная машина обрастает все новыми функциями и возможностями? Только за последние месяцы право изымать землю и недвижимость для госнужд получили ФСО, Росимущество, Минобороны, теперь вот ФСБ.
Твиттер МИД Раиси.
Теперь станет удобнее проводить реновацию. Московские хрущевки просто конфискуют ФСБ под государственные нужды.
Обзор блогов подготовил Александр Бубраков, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Торочину. Слава, ну вот поразительная ситуация. Медиамагнат Алишер Усманов обращается к Алексею Навальному через YouTube, как какой-то школьник. А телекомпании его обращения не транслируют, в ток-шоу не обсуждают. Что-то я вообще ничего не вижу.
Ни один канал, ну, когда я говорю «ни один», то я, естественно, выношу за скобки РБК и телеканал «Дождь», ни один канал об этом не упомянул, и это уже понятно. Интересно другое, что Алишер Усманов, там, второй в списке Форбса, человек, можно сказать, почти государственный, представляющий политический класс, даже элиту этого политического класса, что он вступает на территорию, где он, даже на уровне видеоряда, он заведомо проигрывает Навальному. Потому что ясно, что Навальный в интернете король, а Усманов, увы, нет. Это, конечно, самый такой явный и самый точный диагноз телевидения, которого уже не существует. Потому что телевидение, такое телевидение, на которое нельзя обратиться по самым насущным для страны вопросам, этого телевидения не существует. Оно не занимается информацией. Оно занимается всем чем угодно, кроме информации. И вот что я заметила в этой битве двух цивилизаций, что когда я смотрю каналы, федеральные, конечно, то о правде, реальности там вообще нету речи. Это фольклор, это фэнтези. И даже я в своих там статьях, колонках, я пытаюсь судить вот эту вот рукотворную реальность по тем законам, которые авторы сами придумывают. Но в интернете нужны доказательства. Навальный нравится, не нравится. Кто-то верит его расследованию, кто-то не верит. Но они доказательные настолько, насколько автор этих расследований считает свою доказательность верной и точной. Там каждый тезис доказан. И когда сидит Алишер Усманов и просто вступает в амплуа Киселева, причем переходит на не самый, так сказать, приличный тон, называет Навального на «ты», это уже как-то совсем не комильфо для такого важного человека, как Усманов. Вот что интересно, ведь на телевидении есть же специальные форматы, которые придуманы для подобных ситуаций. Ну вот, например, тот же поединок на канале «Россия», который ведет Соловьев. Худо-бедно там какие-то вот эти вот рэперные точки все-таки обозначали. Важные для всех. Сейчас вот в тот же день, когда случилось обращение, видеообращение Усманова к Навальному, вечером был поединок. Ну, угадайте, с трех раз вообще какая тема обсуждалась на этом поединке?
Украина.
Нет. Нужна ли России национальная идея? Значит, к барьеру были приглашены господин Шахназаров, которого сам Соловьев считает философом и мудрецом, и, к сожалению, в эти все определения сам Шахназаров как-то сразу поверил. А его противником был назначен тоже небезызвестный нам господин Григорий Амнуэль, который вырос в своей телевизионной карьере. Раньше он был хористом, теперь он стал солистом. Ничего более унылого, скучного, непонятного и глупого, но не приходилось слышать. И, кстати, вот я теперь понимаю, кого можно назначить главарем коммунистической партии после Зюганова. Ну, конечно, Шахназарова, потому что он так с пеной у рта защищал все коммунистические идеалы, что ясно, что этот пост не будет вакантным. Но и Амнуэль тоже был не очень так разнообразен, хорош. Ну, потому что и тема такая, причем начиналось это так, что в Конституции записано, что у нас нету идеологии государственной как таковой. И тут же Шахназаров сам себя опровергает. Ну, подумаешь, ну и мало что нет. В Конституции нет. А по факту, добавил Шахназаров, она есть. Потому что ни одна страна не может существовать без идеологии.
Ну вот вы упомянули о том, что Шахназаров отстаивает коммунистические идеалы, но у него точно есть немало конкурентов. В эти выходные отмечали юбилей московского метрополитена, на станции метро «Сокольники» появились огромные портреты Сталина и Кагановича, еще и растяжка с похвалой Сталина. Ну и в блогах об этой наглядной агитации пишут уже как о такой тенденции и подозревают некое указание сверху, потому что параллельно начинают показывать по Первому каналу многосерийную документальную драму «Забытые вожди», в частности, был фильм о Берии, который представлен не палачом, а таким эффективным менеджером, да? И вот комментарии сталинистов в интернете. Возможно, впервые показали правдивый фильм о сталинской эпохе, и в частности, о Берии. Или авторы фильма взялись расчистить Авгиевы конюшни антисоветской лжи. Вот то, что пишут сталинисты, они в восторге. Слава, вы смотрели?
Да, конечно. Это называется так. Документально-игровой цикл. Я дала себе труд посмотреть первую серию. И, кстати, должен был быть Дзержинский. Поначалу анонсировали Дзержинского. А потом заменили его на Берию. И вот вы знаете, я была вознаграждена за свое усердие, потому что такого Берии я никогда не видела. Мало того, что это эффективный менеджер, это уже как-то понятно, крепкий хозяйственник, но это чудесный человек. Он в Баку сам на свои деньги построил спортивный городок и каждое утро занимался гимнастикой с соседскими детишками. Он не то чтобы людей упекал в ГУЛАГ, а наоборот, он очень заботился о том, чтобы там были хорошие условия жизни и труда и прочее, прочее, прочее. Так что действительно замечательный, честнейший человек. И досмотреть до конца этот сериал мне мешали только слезы радости и восторга умиления, которые меня душили. Этот сериал транслируется так, одна серия в неделю. Сейчас будет «Молотов», А дальше все остальные, там, Будённый, Жданов, Абакумов, Дзержинский, конечно, Молотов, там собирается такая хорошая компания. Значит, что я могу сказать? Это, кстати, все на фоне только что закончившегося сериала, который называется «Тень Сталина». Это об охраннике Сталина по фамилии Власик. Вот закончился этот Власик, и дальше будет еще одно очень такое массивное расследование, которое проведет Сергей Медведев, это такой Геродот от Первого канала, и называется это расследование «Дневники охранника Сталина». Хотя понятно, что и сериал-то сделан по этим дневникам. Но просто я к тому, чтобы можно было понять масштабы этого бедствия. Ну, я не знаю, наверное, сталинисты правильно радуются, но дело в том, что вот например, больше всего как-то задел авторский коллектив. То есть не сам авторский коллектив, а эти все грандиозные полотна, созданные при горячей поддержке военно-исторического общества и Министерства культуры. Стоит ли напоминать нашим слушателям, что эти оба ведомства возглавляет один и тот же человек по фамилии Нигинский?
И еще одна телевизионная тема, которая обсуждалась на этой неделе, это замечание Владимира Познера, который прокомментировал приговор Руслану Соколовскому. Вот мы с вами на прошлой неделе говорили, что о Соколовском не упоминают федеральные каналы, а вот упомянули, и Познер в своей программе на Первом канале поинтересовался, не грозит ли ему уголовное преследование за то, что он атеист. Причем спросил Владимира Путина и патриарха Кирилла, ну, естественно, заочно, да, предусмотрено ли в России уголовная ответственность за атеизм. Ну, никакого ответа от Путина не получил, но все равно поразительная по нынешним временам смелость.
Я вообще не фанатка Познера, но, по-моему, я знаю, что большая дискуссия развернулась. Нужно было это делать, не нужно было это делать Познеру. Я считаю, что он поступил очень правильно. И это каким-то образом частично продолжает вот ту тему, которую мы затронули, когда в начале разговора упоминали о заочной дуэли между Усмановым и Навальным. Вы правильно напомнили, что Руслана Соколовского не было на просторах телевидения. То есть Познер апеллирует к тому, чего, ну так, среднестатистический там какой-нибудь зритель, у которого нет интернета, даже не может понять, о чем идет речь. Но мне кажется, эта тема очень важная, и здесь некоторая такая наивность одного Владимира Владимировича, который обращается не без лукавства к другому Владимиру Владимировичу по этой очень важной теме для общества, опять же. Мне кажется, что это можно записать в актив Владимиру Владимировичу Познеру.
Спасибо, Слава, я благодарю Славу Тарощину. Это была рубрика «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Россия появляется в международных новостях не только в связи с вашингтонскими расследованиями, но и благодаря неутихающему скандалу вокруг задержаний, пыток и даже убийств геев в Чечне. В специальной резолюции европейские парламентарии осудили представителей чеченских властей, которые провоцируют насилие в отношении членов ЛГБТ-сообщества и отрицают, что в республике проживают геи. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала действия властей Чечни варварскими злодеяниями, а ЛГБТ-активисты из Франции призвали Международный уголовный суд в Гааге расследовать происходящее в Чечне. Заявление от имени трех ЛГБТ-движений подано против главы республики Рамзана Кадырова. Более 2 миллионов людей подписали воззвание с требованием провести расследование происходящего. Организовала сбор подписей международная организация All Out. Приехавший в Москву итальянский представитель All Out Юрий Гуаяна и 4 российских активистов попытались передать подписи в приемную Генеральной прокуратуры, однако их тут же задержали полицейские. Вернувшись в Милан, Юрий Гуаяна провел пресс-конференцию, на которой говорил о том, что в Чечне организованы погромы против гомосексуалов, и европейским странам необходимо действовать, в частности, упростить процедуру выдачи вида на жительство тем, кто подвергается преследованиям. Юрий Гуаяна охотно согласился ответить на вопрос «Радио Свобода», потому что смотрел наш репортаж о его задержании и отметил его объективность. Наш разговор состоялся 17 мая в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. Юрий, у вас русское имя, вы из русской семьи?
No, my name is Russian.
Нет, просто моя мама обожала доктора Живаго и Юрия Гагарина и назвала меня в их честь. Ага.
Это была ваша первая поездка в Россию?
Да, я впервые побывал в Москве.
Подозреваю, что впечатления не очень хорошие.
No, I mean...
Нет, я предвидел, что произойдет нечто такое, и был готов. Я бы хотел еще раз приехать как турист. Очень доволен, что мне удалось познакомиться с замечательными людьми, активистами, с которыми я сотрудничал. Мне было очень важно сделать что-то вместе с российскими активистами, ведущими борьбу, которую я полностью поддерживаю. Да, но нужно признать, к сожалению, что гонения на геев в Чечне беспокоят иностранцев гораздо больше, чем россиян. Российское общество в целом продемонстрировало равнодушие к этой проблеме. Да, это так. И я заметил это по реакции российских масс-медиа на то, что произошло, когда мы доставляли подписи. За исключением «Радио Свобода», ваш видеорепортаж был повсюду, и нескольких независимых изданий и блогов. Государственные СМИ либо полностью проигнорировали эту историю, либо распространяли ложь.
А российские интеллектуалы даже не решились упомянуть о том, что в Чечне преследуют геев. Они подписали письмо в поддержку «Новой газеты», которые угрожали кадыровцы, но в письме нет слов «геи» или «ЛГБТ», а только «жители Чечни», так что несведущий человек и не поймет, кого там преследуют.
Да, это очень печально. И еще печальнее, что Россия идет вспять. Это и меня, и всех нас тревожит. Россия — огромная страна, и то направление, которое она выбрала, очень опасно.
Вы собрали очень много подписей за короткий срок. Как вам это удалось, и что вы предлагаете в этом обращении?
Подписи собирали три организации. Организация, в которой я работаю, All Out, выступающая за права ЛГБТ, знаменитая международная платформа для петиций АВАС и российская группа, подготовившая обращение на Change.org. Главное требование от людей, подписавших эти воззвания, провести честное и эффективное расследование происходящего в Чечне и привлечь к ответственности виновных в арестах, пытках и нескольких убийствах гомосексуалов.
И вы привезли в Москву коробки с подписями?
Мы хотели провести очень простую демократическую процедуру, доставить эти подписи в Генеральную прокуратуру. Коробки, которые мы несли, были почти пустыми, это просто символическая акция. Подписей было так много, что они не поместились бы в коробках, так что они у нас были с собой на флешке. Нам нужно было пройти всего несколько метров до входа в Генпрокуратуру, но стоило нам выйти, как появилось множество полицейских. Они нас остановили, потребовали показать, что находится в коробках, мы открыли их, показали им листы с подписями. Но они ответили, что это запрещено. Отобрали коробки, отвели нас к автозакам, обыскали и задержали на несколько часов в полицейском отделении.
Как они себя вели? Не слышали ли вы гомофобных замечаний?
Я не говорю по-русски, так что не знаю, говорили ли они что-то гомофобное. Я заметил некоторую напряженность в том, как полицейские обращались с другими активистами, которые были со мной, но я не понял, что они говорили. Со мной грубо не обращались, никакого насилия не было.
Вы полагаете, что они дожидались вас специально?
Мне показалось, что они специально нас ждали. Мы приехали и сразу увидели полицейские фургоны. И еще там были люди в другой форме, синий. Я решил, что это военнослужащие. Видимо, они дожидались нас, потому что было слишком много полиции, 4 фургона. Не знаю, как они получили информацию о наших планах, мы были очень осторожны, но все же они нас поджидали.
4 фургона полиции на 5 активистов с картонными коробками.
Да, это было смехотворно. Десятки полицейских набежали со всех сторон, когда мы шли с этими коробками. Нас было всего 5 человек, и десятки полицейских окружили нас и преградили нам дорогу. Некоторые были в бронежилетах. Это совершенно нелепо демонстрирует такую силу против 5 человек, несущих петицию.
И в полицейском отделении вас обвинили в нарушении порядка и назначили день суда.
Да, суд должен состояться 29 мая. В протоколе, который они составили, сказано, что я был организатором и участником несогласованной демонстрации и оказал сопротивление полиции. Оба обвинения — полная ложь. Прежде всего, это не была демонстрация, потому что мы просто шли в прокуратуру, чтобы передать подписи. Я не знаю, что думают эти люди. Как можно еще отнести подписи, если не идти по улице? Но они назвали это демонстрацией. И на видео, в частности, в видеорепортаже «Радио Свобода», видно, что мы никакого сопротивления не оказывали. Как только полицейские появились, мы остановились посреди улицы, показали коробки, делали все, что они требовали, и прошли в автозак. Мы всего лишь добивались того, чтобы российские власти соблюдали собственные законы. Я потребовал, чтобы в протоколе было указано, что я не согласен.
И вы сразу уехали из России?
Итальянское консульство предложило мне сделать это немедленно. Итальянские дипломаты были сразу проинформированы о моем задержании. Консул приехал в отделение полиции и, не знаю почему, посоветовал мне купить новый билет и покинуть Россию. Они меня привезли из полиции прямо на поезд в аэропорт, и я сразу улетел.
Не собираетесь возвращаться на суд?
Возвращаться не собираюсь, а на суде меня будет представлять адвокат. Я бы хотел знать, каким будет решение суда и для меня, и для других активистов. Вероятно, они будут оштрафованы, и мы намерены собрать средства, чтобы заплатить эти суммы.
Ваша организация All Out помогает геям, которых преследуют в Чечне, покинуть Россию?
Мы следим за ситуацией в Чечне с тех пор, как о происходящем там сообщила «Новая газета». Я восхищен великолепной работой и отвагой ее журналистов. Мы сразу подготовили петицию и организовали сбор средств в помощь российской ЛГБТ-сети, чтобы они смогли вывести как можно больше геев из Чечни и обеспечить им безопасность и предоставить все необходимое в России или, если удастся, за ее пределами. Мы очень тесно сотрудничаем с российскими организациями, в первую очередь с ЛГБТ-сетью, и финансируем их работу по помощи чеченцам.
Была ли у вас возможность поговорить в Москве с геями, бежавшими из Чечни?
По соображениям безопасности, российская ЛГБТ-сеть не позволяет никому встречаться с беженцами из Чечни. Они, как вы сами понимаете, очень уязвимы и не доверяют посторонним, особенно в такой ситуации, как моя, ведь я не говорю по-русски.
Какой вывод вы сделали после этой короткой поездки в Москву, и что думаете о положении дел с правами ЛГБТ в России?
Я очень-очень удручен тем, что происходит с правами ЛГБТ не только в Чечне, но и в России в целом. Италия пока еще не лучшая страна на свете в этом отношении, но я совершенно поражен тем, что увидел в России. 5 человек делают самую банальную вещь, пытаются передать подписи под петицией, а их останавливают полицейские, задерживают и несколько часов держат в отделении. 17 мая – день борьбы с гомофобией и трансфобией. Мы знаем, что Россия – одна из худших стран в Европе в отношении соблюдения прав ЛГБТ, и это вызывает крайнюю озабоченность. Мое впечатление такое – если ты гей или лесбиянка и скрываешь это, то есть фактически отрекаешься от самого себя и возможности любить того, кого ты любишь, открыто, тогда тебе, скорее всего, ничего не грозит. Но это ужасная участь – постоянно скрывать свои чувства от других людей и быть самим собой только в собственной квартире. Это невыносимая пытка. Российские граждане имеют право быть свободными, жить по законам свободной страны, вне зависимости от своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Мы должны этого добиваться, потому что сейчас ситуация возмутительная.
Говорил представитель международного движения All Out Юрий Гуаяна. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 17 мая открылся 70-й Каннский кинофестиваль. В первый же день был показан фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». На премьере побывал кинокритик Борис Нелепо.
Это такой качественный, профессиональный фильм. Моему личному сожалению, Каннский кинофестиваль именно в конкурсе все больше и больше в последние годы делает ставки на такое качественное и профессиональное кино. Сказать, что я лично, как синефил, прежде всего, как-то этим фильмом увлечен, сказать я не могу. Хотя эта картина, конечно, серьезная. Звягинцев продолжает, с одной стороны, метафорическую линию, которой он был привержен еще с самых своих первых картин «Возвращение и изгнание», а с другой стороны, продолжает снимать, в общем-то, политическое кино, которого в России практически нет. Фильм называется «Нелюбовь». Это достаточно прямолинейная образ о том, как Россия потеряла себя из-за того, что люди друг друга не любят. Ну, то есть это буквально в конце Звягинцев, для тех, кто не понял, это поясняет. Фильм начинается в 2012 году. Мы слышим по радио про то, как собирается Координационный совет оппозиции. Там цитируют Бориса Немцова. Эпилог уже происходит, видимо, в наше время, когда началась война на Украине. Мы видим телеведущего Киселева и российскую пропаганду. Там очень много используется. Там и показывают и «Дом-2», и «Камеди-клаб». Вот такая картина, которая интересна, кстати, как она выйдет в российский прокат, учитывая то, что там опять много нецензурной лексики, которая, как известно, нашими законами запрещена. Главный герой страшно боится, что его уволят с работы, если узнают, что он разводится со своей женой, потому что у него на работе их начальник, очень православный человек, там везде развешаны иконы, и оттуда увольняют, и вообще не берут на работу тех, кто не крещен и кто не находится в браке. Такая развернутая метафора. Мне лично в этом фильме не хватило какой-то, скорее, строгости и стройности, которая, кстати, была больше в «Левиафане» у Звягинцева, в его предыдущей картине, потому что здесь на титрах указано, что аж 7 человек создавали погодные специальные эффекты, там постоянно летают снежинки. По такому стилю это как раз ближе, конечно, к его ранним картинам, что все очень серьезно, очень медленно, очень медитативно. И финальная сцена, которую я просто не хочу пересказывать, чтобы не портить впечатление будущим зрителям картины, потому что все-таки фильм выходит очень скоро в прокат, и зрителям не придется ждать год, как это было с «Левиафаном», чтобы его увидеть. Но, конечно, финальная сцена, я даже не знаю второго режиссера, который на такую сцену бы решился, потому что она, с одной стороны, крайне прямолинейная, почти что пародийная, полностью рассказывает все, что Звягинцев хотел сообщить зрителю, но, с другой стороны, конечно, она запоминается тем, что она могла быть пародией, но за те 2 с лишним часа, что Звягинцев создает все-таки свой вот этот очень серьезный мир, она выглядит даже как-то логично и закономерно.
Размышления кинокритика Бориса Нелепа о фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь» завершили выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода». Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!